Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 13 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем здравствуйте. Изучаем ленты информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня, следим за картами московских пробок. Сейчас в Москве 377 644 автомобиля. Обратите внимание, 377 600. Это намного меньше, чем обычно бывает, но давайте посмотрим, а что за загруженностью. Яндекс оценивает ситуацию в 7 баллов, ЦОДД в 6 баллов. Машин немного, но при этом очень серьезные пробки. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Большинство граждан России выступает против акций с политическими требованиями. Это данные Левада-центра. А Минздрав Российской Федерации заявил, что планирует развивать систему медицинских гаджетов для пожилых людей. Это прямой эфир. Мы обсуждаем через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм можно писать пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373948. Код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Левада-центр сегодня опубликовал результаты очередного опроса. Согласно этим данным, 74% респондентов, то есть граждан Российской Федерации, это же социологическая служба, там говорили что-то про иностранные агенты, но это социологическая служба, это научно просчитано и знают, как это работает, поэтому они спрашивают и... Респонденты отвечают, а это значит, что примерно так думает население Российской Федерации. Итак, 74% респондентов говорят, что массовые протесты не поддержат. 22% говорят, что придерживаются противоположной точки зрения, то есть надо понимать, что будут поддерживать массовые протесты. При этом возможность демонстрации допускают только 30% участников исследования, а две трети считают их и вовсе маловероятными. Опрос проводился с 22 по 28 ноября, принимали в нем участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, но когда вот вам называют цифру где-нибудь 1600, 1700, 1800 человек, вы должны понимать, что по науке это означает, что это репрезентативная выборка, и опрос, соответственно, означает, что примерно так думают большинство граждан. Михаил Захаров, политолог, колумнист газеты «РУ». Михаил Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот сегодня средства массовой информации выбирают из этих данных для заголовков совершенно разные цифры. Кто-то говорит, большинство граждан выступает против акций с политическими требованиями, 74%, а кто-то говорит, 22% готовы выйти. Так вот, с вашей точки зрения, что здесь важнее?
Важнее смотреть на ситуацию в динамике. И действительно, протестная динамика за последние несколько лет существенно выросла. Если на протяжении 2000-х годов и даже после кризиса 2008-2009 года мы наблюдали реальный протестный потенциал, то есть, когда респондентов спрашивают, а вы лично готовы выйти, это не значит, что респонденты выйдут, это означает, что они заявляют о таком возможности, такого шага. То этот протестный потенциал, этот показатель колебался где-то на уровне от 10 до 20%. Сейчас он несколько выше, и это, конечно, не может не беспокоить российские власти.
Но вот смотрите, как 652-й пишет на эту тему. Толку нету, на футбол приходит 40 тысяч, а если против пенсионной реформы 4 тысячи, а часть была, я так не понимаю, кто, зеваки, наверное, имел в виду, 652-й. То есть, в общем, короче, даже и 4 тысячи не пришли. Какой же это протестный потенциал?
Футбол гораздо более мотивирующий вид спорта, нежели протесты. Потом многие люди опасаются по старой памяти, не знаю, еще советской, укорененной где-то глубоко в их душах, что за любой массовой протестной активностью могут последовать какие-нибудь последствия для них на работе, по учебе или в каком-то другом виде.
Народ телевизор запугал Майданом, переворотом и вообще протестуют только купленные Госдепом и масонами. Вот так Виталий пишет. То есть люди насмотрелись телевизора и относятся к этому примерно таким образом.
Телепропаганда в этом месте, да, тоже работает в пользу того, что люди не хотят высказывать свое мнение, стремясь присоединиться к, как им представляется, большинству. Им представляется, что социальная одобряемым поведением и социально одобряемым ответом на вопросы тех же социологов будет выражение лояльности. Но они очень громко бурчат на своих кухнях.
Ну, подождите, если 70% кажется, что социально одобряемое поведение – это лояльность, ну, значит, так и есть. Это же большинство.
Ну, к сожалению или к счастью, но такого рода лояльность, она довольно хрупка. Она, сегодня мы все массово поддерживаем, а завтра вдруг каким-то образом барометр качнется в другую сторону. И мы это уже видели на примере Москвы и некоторых других крупных городов в 2011 году, когда внезапно на митинге, которые собирали не больше там нескольких сотен человек, внезапно начали выходить десятки тысяч.
Но они ведь как... вот эта внезапность, она ведь еще и, в отличие от, к примеру, от тех же французских событий, которые сейчас вспоминают, российские вот эти вот выходы, они, как правило, внезапные и также внезапно заканчивающиеся. Или нет?
Пока мы не видели обратных примеров.
Ага, просто не выходили.
С другой стороны, внезапно не заканчиваются некоторые протестные акции. То, что мы видели на примере Ингушетии, по совершенно, в общем, непонятному поводу, не имеющему рационального объяснения, там люди вышли в большом количестве для этой республики и не уходили несколько недель с улицы.
И чем все закончилось?
Пока ничем не закончилось, но власти сумели договориться, сумели каким-то образом убедить значительную часть протестующих.
Смотрите, я понял. 45-й пишет, а учитывать, можно ли как-то учесть потенциал молчаливого протеста? А Григорий из Питера пишет, не надо в этих случаях путать игнор с лояльностью. Есть такая проблема?
Да, есть такая проблема, что мы не можем четко понять, как себя может повести вот этот вот глухой протест кухонный в дальнейшем. Вот сегодня все вокруг убеждены в том, что выходить не надо, это ни к чему не приведет. А если вдруг будет пример обратного? Если соседи начнут говорить по поводу того, что нет мочи больше терпеть?
Хорошо, тогда еще одно. 692 пишет, что подобного рода цифры, вот эти 74%, которые говорят, что массовые протесты никогда не поддержат, эти цифры объясняются просто. Мы не хотим разнести свою страну, как некоторые.
Это вот та логика, согласно которой рассуждают телевизионные ведущие и многие спикеры в телевизоре по поводу того, а вы что хотите, чтобы было как на Украине.
И за ними 74% предполагаем мы.
Да, конечно, это мощная логика. Я тоже не очень хочу, чтобы было как на Украине, да даже чтобы было как в Париже. Но правда не хочу, чтобы жгли машины, били витрины, чтобы на улице вышли мародеры. Мы говорим о том, что риски этого все равно велики, и что власти должны учитывать эти риски в своей работе. И не позволять себе, например, странных высказываний о том, что прожить на 3500 рублей, питаясь макарошками, вполне себе можно.
Понятно. Спасибо. Политолог и колумнист газеты «РУ» Михаил Захаров был с нами на прямой связи. 74% граждан России выступают против акций с политическими требованиями. Это результаты опроса, который был проведен Левада-центром. 709-й опять возвращает нас к вопросу, насколько представительны подобного рода опросы. Он уверен, вообще-то 1500 не могут отвечать за все население. Вам бы надо с социологами встретиться. Вам бы надо как-то в науку это погрузиться, и тогда вы поймете, что вообще-то могут. Ну да, 946-й, я хочу, пишет, референдум, и неважно на какую тему, а то даже выйти некуда. Себя показать и на людей посмотреть. На выборы сходите, 946-й. Там и себя покажете, и на людей посмотрите. Но вам почему-то нужен референдум. 7373948, телефон прямого эфира. Да, Александр Фельдман, точно выйдут? Вот опять же, вот даже с самого начала, точно выйдут? Значит, те, кому нечего терять, кроме своих цепей. Если они до сих пор не вышли, значит, у всех есть свои цепи, и они их не хотят терять. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Ну, протестное голосование растет, потому что особенно вот это пенсионное, то, что на 5 лет вот лишили пенсии, ограбили на миллион с лишним в Москве и по всей России это. И цены растут везде, зарплаты нет, и поэтому как бы настроение меняется.
А как надо... Нет, подождите, ну мы же понимаем, что вот нету того шкафчика, из которого можно было достать.
Так надо его, этот шкафчик, где-то олигархов пощипать, чтобы они в офшоры
не уводили. Нет, ну вот смотрите, нет, ну нам же и с вами уже...
Деньги есть, почему не поднимать минимальную оплату?
А кто вам сказал, что деньги-то есть?
Есть, а куда же?
Секунду. И еще раз, подождите. Да. Ну вот я вас спрашиваю конкретно, откуда вы взяли, что деньги есть?
А где же деньги? Куда они делись-то, деньги-то? Да, почему во Франции есть? Вот сейчас начали протестовать, на 100 евро подняли зарплату.
Это а вы знаете, какая там зарплата?
А у нас на 115
Нет.
рублей.
Это еще раз, а вы знаете, какая там исходная зарплата, от которой поднимали на 100 евро?
А где они-то деньги берут? У нас экономисты не могут объяснить, откуда у них там... Это бедные страны, ни газа, ни нефти, ничего
это
нет
бедная,
у них.
Это, а Франция, у них... это Франция бедная страна?
А что там у них ничего нет?
Все, я понял. Франция бедная страна, а почему они больше нас получают? Вот так мы смотрим на эту ситуацию. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий Николаевич восхитителен. Слушаем его. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Николаевич. Причины низкой активности две. Первое, в стране до 30 миллионов самозанятых, они в принципе не могут объединиться. И второе, массовый митинг могут устроить только москвичи. Но они продались власти и скурвились.
Mm-hmm. А почему другие не могут? Вот интересно, что эти могут, но они продались, а другие не могут. Чем они хуже? В смысле, непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Да. Добрый вечер. Смотрите, у меня всегда есть один вопрос, на который в последнее время никто не может ответить. Вот за счет чего мы завтра будем жить лучше, чем сегодня? За счет каких-то тенденций? Главный вопрос, который на самом деле будет...
Нет, вы только что слышали ответ. Подождите. Вы только что слышали ответ. Надо олигархов пощипать, и тогда будет лучше завтра.
Но у нас власть другое делает, совсем наоборот.
Нет. Ну, то есть вы соглашаетесь. Вот так вот будет, и будет лучше.
Нет, я знаю другой рецепт, гораздо хитрее. Вот, но он тоже
опять да, же. То есть, опять же, то есть, вот у нас не развитие рецепт, а как-то похитрее. Либо одного пощипать, либо другого.
Есть рецепт именно развития. Если говорить о моем рецепте, то это такой рецепт. Вести два налога по 50%.
Развитие. Уже хорошо. Развитие. Вести два налога. Вот это очень хорошо. Прям хорошо. На периферии боятся митинговать из-за потери работы, пишет 652-й. Итак, в нашей логике нашего обсуждения, в Москве могут митинговать, но их купили, то есть дали работу. А на периферии не дали работу, поэтому они боятся митинговать из-за потери работы. Все, выяснили. Большинство граждан выступает против акций с политическими требованиями. 74% респондентов во время опроса Левада-центра заявили, что массовые протесты не поддержат. Возможность подобных демонстраций 2/3 граждан считают маловероятными. Впрочем, эту новость можно подавать и иначе. 22%, тогда будет так звучать, 22% опрошенных Левада-центром выступает за акции с политическими требованиями, 30% граждан Российской Федерации допускают возможность подобных демонстраций.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Марина, 257-я, Ванденсток, она так подписывается. Франция, безусловно, богатая страна, но за счет чего она богатая? Не из-за высокой ли производительности труда и эффективного руководства, а также более справедливого перераспределения благ между гражданами за счет налогов. Вот прогноз на 5 ближайших лет. Франция — страна из золотого миллиарда, они все отобрали у колонии, они американские марионетки. Вот поэтому живут богато, объясняет Виталий. Ну и Александр Фельдман вспоминает, пытается вспомнить, сколько процентов делали революцию в 17-м, а 22%, пишет Александр Фельдман, это очень много. Вот тут еще один вопрос. Те, кто выходили на митинги, делали ли они революцию в 17-м? Мне кажется, эту историю тоже поподробнее надо изучить. изучать. Минздрав Российской Федерации, это следующая тема, планирует развивать систему медицинских гаджетов для пожилых людей. Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения в Высшей школе экономики, она к нам присоединяется. Лариса Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Ну, я в шоке. Мы уже готовы развивать систему медицинских гаджетов для пожилых людей?
Ну, на самом деле, для меня тоже очень интересна эта новость. Но, с другой стороны, знаете, вот я внимательно очень смотрю, как наш Росстат отслеживает, как пользуются наши граждане мобильными устройствами, гаджетами, планшетниками, телефонами, всем-всем-всем. И вообще я удивляюсь, потому что, судя по данным Росстата, мы вообще одна из самых телефонизированных и интернет-озабоченных стран мира. У нас действительно телефонов на душу населения, смартфонов, кстати, больше, чем в среднем в Германии. И я очень внимательно, вот у меня перед глазами прям есть возрастная структура использования сети интернет нашим населением. И, скажем, вот от 50 лет всего 59% людей старших 50 лет пользуются интернетом. Хорошая основа для развития такой замечательной инициативы. Если у нас появились деньги на обеспечение гаджетами пожилых людей и деньги на то, чтобы их обучить, тех, кто не умеет еще пользоваться, то это было бы прекрасно. Хотя я, честно говоря, считаю, что, конечно, ну, во-первых, это слишком накладно и малореалистично, но для людей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями, использование систем, передающих данные о функциональном состоянии в какую-то там облачко, через облако на пункты телемедицинской связи, в принципе, это нормальная практика, и было бы неплохо, если Минздрав готов за это взяться, ну, двумя руками только за.
Тут вопрос возникает иной. Вот Марк, наш слушатель, 424-й, пишет, получается, значит, где-нибудь в Петрозаводске врачи не могут посмотреть снимки с диска, потому что у них нормальных компов просто нет. А здесь, в Москве, мы начинаем говорить про гаджеты для пенсионеров, которые сами передают пульс, уровень сахара, давление и дистанционно все это передают участковому врачу. Такое может быть?
Ну, вообще, слушайте, ну, на самом деле, драйвером как бы каких-то инновационных изменений, конечно, понятно, что будет богатый регион, понятно, что будет Москва, которая заявила, что создает лучшее в мире здравоохранение, а дальше будут подтягиваться остальные. Ну, конечно, в общем, нужно все-таки быть более реалистичным, и надо достаточно серьезно изучать потенциал для использования этих гаджетов и уровень компьютеризации наших медицинских учреждений, которые, кстати, по данным Минздрава и Росстата, в принципе, тоже достаточно высокие. Насколько реалистичны эти цифры, это второй вопрос.
И последний...
Но, судя по статистике, да, все хорошо.
Последний вопрос. Сейчас действительно такие гаджеты уже появились, и они, в общем, доступны на рынке, но насколько можно доверять подобного рода измерениям пульса, давления и так далее?
Ну, у нас вообще-то не зарегистрированы они как медицинские изделия, и они в основном используются как фитнес-трекеры пока, и говорить о серьезных диагностических приборах пока не приходится, но, тем не менее, я очень внимательно смотрю, как сейчас в ближайших наших соседей в Европе развивается система телемониторинга. Там выдают людям после стационара, ну, или людям с тяжелыми хроническими заболеваниями в пользование гаджеты, которые соединяются с телемедицинскими пунктами, и действительно население довольно быстро привыкает использовать эти гаджеты. Это система такая, типа лизинга, аренды, что-то в этом духе, ну, бесплатного для пациента, и это позволяет действительно достаточно серьезно экономить на обострении хронических заболеваний и мониторить. Если мы создадим такого типа систему, то, может быть, это будет более реалистично. Конечно, рассчитывать, что каждая бабушка в деревне будет иметь планшетник и забивать туда свои данные, это смешно. А если она будет иметь какие-то датчики, которые там либо вживляются, либо накладываются, либо вообще передают данные без участия самого пациента, такие сейчас есть, Это уже интересно. И плюс нужно не забывать, что у нас очень разные поколения сейчас являются пенсионерами. И поколение старшее, и поколение уже как бы вот шестидесятников, которые активно используют интернет. Вот по моим данным, до 70% в некоторых регионах вообще интернет-пользователей старших возрастов. Поэтому здесь есть какое-то рациональное зерно. Ну, конечно, нужно опускать на землю, и нужно, в общем, в каждой территории искать свои собственные решения.
Спасибо, Лариса Попович, директор Института экономики и здравоохранения в Высшей школе экономики. Мы обсуждаем идею, с которой выступила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева в рамках Всероссийского форума «Россия. Территория заботы». Она говорила о формировании системы медицины пожилого возраста и упомянула, что Минздрав планирует развивать систему медицинских гаджетов, которые помогут пожилым людям измерять давление, пульс, уровень сахара в крови и дистанционно все это передавать участковому врачу. А, смешно, бабка в Мордовии хворост кинула и бегом в связной, пишет 415-й. Разумная мера для собственной старости. Инициаторов, полагает 201-й. 652-й. Пульс, давление и заодно политическую активность будут мерить. Сейчас я посмотрю, у меня сейчас пульс какой, сейчас я посмотрю, сейчас, секундочку. 77. А, я отслеживаю. 73, если участковый захочет, смогу передать 2000 рублей. 73-73-90... Не участковому, а за гаджет. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло.
Да-да.
Григорий. Это надо человека представлять. Вот у меня мать лежачая практически. Я сам мерю давление, 5-10. А кто будет? Она сама уже не может ничего делать. Вот я купил ей телефон, так называемый бабушка-фон. Кнопка SOS есть. Вот она может нажать, позвонить мне.
Да, но этот гаджет, но этот гаджет будет уже без вашего участия мерить ее давление и пульс.
А куда? Как ее? Что, чиповать, что ли, буду действительно?
Почему? Ну, вот мне ничего не вшили. У меня это на руке.
Это надо одевать на руку его, там нет, правильно одевать. Даже тонометр надо правильно одевать.
Нет, ну это другая история, я понял.
В общем, надо людей прикреплять, патронажных.
Нет, секундочку, гаджеты как раз не для того, чтобы людей прикрепляли, а чтобы открепить. 737, мы не понимаем. Нам говорят как раз, чтобы гаджеты были такие, они чтобы не требовали дополнительной медсестры. Чтобы в этот момент можно было, ну, хотя бы снимать данные. 7373948. Кто-нибудь из врачей, позвоните. Как вы относитесь к этим гаджетам? Они ведь реально, и об этом говорила и Лариса Попович, да я прямо сейчас у себя на руке вижу такой гаджет. А они есть, их можно купить, но можно ли им доверять? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. По поводу автоматизации и производительности труда, тут надо понимать, что когда у вас становится довольно дорогое обслуживание, довольно дорого вам иметь рабочие места.
Вы сейчас с кем разговариваете? Я прошу прощения. 7373948, телефон прямого эфира. По поводу автоматизации и повышения производительности труда больного в постели? Я не понял. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна.
Я вот одного не поняла. Ну ладно, куплю я себе этот гаджет. Бог с ним, сколько он стоит. Вот у меня давление 78 верхнее. Намерил он, да?
Угу.
Ко мне что, через 10 минут скорая приедет? Или мне надо с давлением 78 вызывать 0,3?
Нет, ну, смотрите, нет, ну, сама система. Если этот гаджет покажет, что в какой-то момент вам надо бы скорую, то, может быть, это и будет работать.
А как человек старый не чувствует, когда ему нужно скорую или не нужно скорую?
Ну, говорят, что...
Много вот стариков скорую вызывают просто так.
Но
молодых полно.
Говорят, кто-то вызывает просто так, а кто-то, наоборот, не вызывает, когда надо бы.
Да старики его скорее не вызовут, когда надо.
Вот именно. А тогда будет работать гаджет.
Ну, и гаджет вызовет скорую.
Кто знает?
Вызовет скорую, в любом случае, зависит от человека.
Знаете, сейчас скорость такая...
Если бы этот гаджет был как-то закреплен с чем-то...
Ну,
и
понятно.
Приехала бы скорая помощь туда, куда мне надо, допустим, не домой, а где-нибудь мне стало плохо, ну, не знаю, на
Тверской. Ну, понятно. Или вот, да, или он вот... покажет место, где вы находитесь.
Да, и приехала бы скорая.
Ну, это работает. Такие гаджеты есть сейчас.
Ну, не знаю.
Ну, вот. Не все доверяют. Гаджетам опасно доверять. А вот у Григория из Питера дед через браслет следит, сколько прошел за день, для него это важно, ему 91 год. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, и сама идея хорошая, конечно, если только, ну, грамотно продумать функционал, да, и автоматизированный процесс именно передачи данных. Но так или иначе, мне кажется, что это звенья все-таки одной цепи, недавно вот прозвучало, ну, в дополнение, да, вот к этим приборам, установка умных счетчиков на газ.
Сейчас неожиданно.
Да, а заниматься будет одна, причем реализация будет стоить порядка 150 миллиардов рублей, которые будут переложены на плечи.
Вы знаете, я понял. Вообще в целом в мире сейчас напряженность. И поэтому, конечно, в условиях, когда так все сложно, говорить о каких-то гаджетах для пожилых людей, это как-то не очень правильно. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 13 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и изучаем карту московских пробок. Сегодня удивительная история. Так мало машин, ну вот за последние несколько недель в Москве не было. 336 110. Такова статистика, которую предлагает нам Центр организации дорожного движения. Но даже эти 330 тысяч автомобилей создают в городе 7-бальные пробки. В оценке пробок Яндекса ЦОДД сегодня согласны. И там 7-бальные пробки. 50% от нормы. 330 тысяч автомобилей, но 7-бальные пробки. Вот такая погода. Что касается ваших сообщений, значит, у нас тут 212-й обращает внимание на новости, которые звучат сейчас в информационных выпусках о том, что потихоньку наши туристы выезжают из Китая. Там была проблема с одной туристической фирмой. Так вот, на что обращает внимание 212-й. Ни один иностранец при этом в аэропорту не застревает. Кто-нибудь покупает билет другой авиакомпании, кто-то оплачивает другую гостиницу, ну а потом решает свои проблемы. Сначала доберется, тратит дополнительные деньги, а потом решает свои проблемы. А мы привыкли к дешево и сердито. В общем, сами виноваты в своих проблемах, полагает 212-й. Но его брат спокойно добрался до Пекина и уже давно в Москве и даже на работу вышел. Это что касается проблем туристов. Что касается гаджетов, значит, 212-й тоже пишет, что у нас-то подобных приборов нет, значит, опять будем покупать китайское. Что касается гаджетов, Василий Орлов пишет, я вам говорю о связи автоматизации и других экономических факторов, как в плане гаджетов, так и в плане производительности труда. Есть задачи, которые можно решить через автоматизацию или традиционно нагнав много низкооплачиваемых работников. Когда второе становится дороже, тогда и начинается автоматизация. В общем, пока получается, что у нас, если мы говорим о гаджетах, нам удобнее или дешевле прислать медсестру, которая будет присматривать за пожилым или больным человеком, чем, к примеру, купить ему гаджеты. Во всяком случае, теперь уже даже чиновники говорят, что, может быть, дешевле все-таки гаджеты купить, но, судя по нашему обсуждению, получается, что общество пока к этому не готово. И оно хотело бы не столько гаджет, сколько живую медсестру видеть. Эд пишет из Германии, там можно купить или снять квартиру в специально построенных домах вместо консьержки в таком доме дежурит медсестра, а в комнатах есть кнопки СОС. Эти дома ничем от других не отличаются, только лифты там обычные и двери пошире, чем в обычных домах. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? О том, что во Владимире обсуждают, что, возможно, в воду там попали фекалии, и потому вода нехорошо пахнет, не знают, что делать. И еще будем обсуждать, что в трех регионах России выявили аномальный рост цен на жилье.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
У нас кнопочка, которая запускает звуки всякие, а она тоже какая-то аномальная. Нажимаешь? Она не нажимается. Вот, жители Владимира открывают кран, оттуда идет вода, конечно, но лучше бы она не шла. Они говорят, что она недостаточно хороша. Больше того, со ссылкой на МУП «Владимир Водоканал» жители этого города утверждают, что им рекомендуют даже мыться только после того, как воду покипятят. Мы дозвонились до главы администрации города Владимира. Вот что говорит Андрей Шохин, слушаем.
На сегодняшний день, насколько я знаю, оно нормализовалось.
А скажите, пожалуйста, вы как-то вот сами обращались к жителям, ну, чтобы они успокоились, что там да. У вас все под контролем? А что сказали?
Да. Не, ну, как бы все с пониманием относятся. Действительно, там и очистка воды произошла. Сейчас просто то, что остаточные явления какие-то есть. Хотя на утро мне сказали, что жалоб уже не было.
Когда полностью ситуация нормализуется, есть у вас какие-то данные?
Ну, я думаю, что она уже нормализовалась.
Сейчас уже жалобы вообще никакие не поступают. Просто в соцсетях люди прям очень недовольны.
Не готов сказать. Надо просто каждый смотреть случай индивидуально. Как каждый дом едем, посмотрим. Хотя, но сейчас съездим в Добром, был на приеме граждан. И сейчас узнаем, тогда могу сказать. Но Роспотребнадзор вам четко даст, скажет все. Уже и анализы они провели, все, что нужно, скажет.
Ну, то есть, там действительно фекалии или просто как
никаких фекалий не было. Там какое-то было пятно, как мне сказали, которое было там, рли сверху приплыло, оно очистилось. Но так как химочистка идет, поэтому идет запах. Запахом было, то есть питьевая вода была в норме. Выброс, какой-то выброс был по нарли. Пока не установили, это уже другие службы устанавливают.
А это какое-то предприятие получается, вот это?
Ну, вероятно, да.
Проверка будет проведена?
Да.
А прокуратура занимается уже этим вопросом?
Ну, конечно.
Это моя коллега Валентина Бузина беседовала с главой администрации города Владимира Андреем Шохиным. В общем, что-то было, но не фекалии. А разбираться, что это было, будем в течение ближайшего времени. Надо сказать, что в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области сказали, что они исследование качества вот этой вот вонючей, так будем аккуратно говорить, воды провели и выяснили, что органолептические показатели по запаху во Владимире составляют 3 балла при норме 2. В общем, она ненормальная с этой точки зрения, но вроде как и не сильно. 2 можно, а 3, что уже совсем катастрофа. Не знаю. Георгий сам Самбурский. Мы дозвонились до него, он председатель технического комитета качества воды в Росстандарте. Важно же понять, а как отслеживается качество воды? Какова вероятность попадания, к примеру, тех же фекалий, о чем, собственно, сегодня в соцсетях люди говорят? И если вдруг такое происходит, как долго восстанавливается качество воды? Ведь там же какие-то огромные резервуары наверняка. Потом, наверное, неделями нельзя к крану подходить. Но вот что рассказывает Георгий Самбурский.
Качество подаваемой воды питьевой через централизованную систему водоснабжения отслеживается следующим образом. С одной стороны, каждое предприятие имеет программу производственного контроля качества питьевой воды. Эта рабочая программа согласовывается с территориальным управлением Роспотребнадзора и устанавливаются точки контроля. Как правило, точки контроля устанавливаются на водном источнике, на сооружениях водоподготовки и в распределительной сети. Зона ответственности водоснабжающей организации, ресурсоснабжающей, в большинстве случаев на сегодняшний день заканчивается у границы дома. То есть то, что в доме, уже зона ответственности управляющих компаний, ТСЖ или, как говорится, того, кто этот дом ведет и владеет. Соответственно, водоканал или ресурсоснабжающая организация, как правило, отвечает за воду точки передачи качества. Программа производственного контроля – это такая дифференцированная вещь. Основное ее положение, чему она должна соответствовать, прописано в постановлении правительства Российской Федерации номер 10, по-моему, 2015 года. Но они полностью коррелируют с тем, что у нас в требованиях санитарных норм и правил 2.1.4, 10.7.4.0.1 требуют гигиенические нормативы качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения. Получается, что в зависимости от количества жителей данного населенного пункта устанавливается частота проведения анализов не реже, чем в рамках данного производственного контроля. Одновременно с этим периодически сам Роспотребнадзор в испытательной лаборатории выходит и проверяет качество либо по сигналам граждан, либо в рамках своих плановых или неплановых проверок.
Каким образом вообще могут попасть человеческие отходы в воду? И как такое происходит чаще всего?
На самом деле ситуация совершенно нештатна. Тем не менее, если мы говорим о том, что это случилось, то причины могут быть следующие. Применительно к конкретному какому-то населенному пункту можно предположить, что водозабор бывает из поверхностных или из подземных водных источников. Для поверхностных водных источников характерна определенная стадия водоподготовки, и для этих же водных источников характерна, собственно, как и для подземных тоже, наличие зон санитарной охраны. Это такая защищенная, выделенная территория, в рамках которой нельзя вести на первом режиме никакой хозяйственной деятельности, на втором и третьем режиме зоны санитарной охраны. Хозяйственная деятельность идет с обременением. То есть там где-то запрещен сброс неочищенных точных вод, где-то вообще запрещен любых точных вод в втором режиме, согласно текущей редакции Водного кодекса. И это как раз подразумевает, что является гарантией того, чтобы водный источник, близко к месту водозабора, для поверхностного водного источника, да и для подземного тоже, не попало никаких загрязнений. Это применительно к качеству воды в водном источнике. Теперь, значит, дальше. Сооружение водоподготовки там неоткуда совершенно попасть никаким продуктом человеческой деятельности в питьевую воду. И, наконец, распределительная сеть. Согласно действующим строительным правилам, распределительная сеть строится так. Всегда водоснабжающая труба находится выше трубы канализационной, если у нас идет совместная прокладка. Далеко не всегда идет совместная прокладка, но всегда так. Как раз на тот случай, что если какая-то авария, скажем, в канализационной трубе, никаким образом, даже может с помощью, или вернее посредством коррозии действующих водопроводных труб туда не просочилось загрязнение. Если все-таки что-то просочилось через инфраструктуру, то виной там может быть общий износ инфраструктурных объектов, там какие-то неисправности, нестыковки в колодцах, на водозаборных линиях, на повысительной напорной сети. Ну, это надо очень предметно рассмотреть, потому что, возможно, ситуация, когда у нас нестыковка уже, например, в самом доме, проходили сети другие трубы входные, и там затопление подвала, и таким образом, значит, дренаж в водопроводную сеть вот этой самой воды с нечистотами. В общем, вот обычно это так.
Как вообще долго восстанавливается качество воды вот после подобных происшествий?
Во-первых, необходимо локализовать источник поступления, то есть как минимум его надо выявить. То есть можно перекрыть участок сети и перенаправить водоснабжение по параллельно какой-то линии, как говорится, по другой веточке. В данном случае придется говорить о санации системы, то есть промывка ее и потом обеззараживание. И вот это вот, в общем, практика, которую необходимо делать водоканалы, в принципе, речь идет о часах. То есть необходимо выявить причину, потом это вопрос на несколько часов промывки.
Мой коллега Антон Лемесев беседовал с Георгием Самбурским, а тот председатель технического комитета качества воды в Росстандарте. А как вы относитесь к водопроводной воде? Ну вот к той воде, которая идет у вас из-под крана. Сталкивались вы с чем-то подобным тому, что сейчас происходит во Владимире? Как долго действительно потом длится вся эта история? Вот, например, говорят, есть подмосковный город Рошаль, пишет 512-й. Так там всегда такая вода, и никто даже и не жалуется. Вообще, очень многие слушатели, которые вот сейчас всю эту историю услышали, пишут, мол, люди фантастические, конечно. Спокойно воспринимать подобного рода вещи, когда, допустим, вот так вот происходит с водопроводной водой, довольно сложно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот я, слава богу, медицинское образование имею. Я вот не услышал, там кишечная палочка обнаружена, нет?
Ну, мы пока не знаем, а они ведь изучают эту воду.
Да, во-первых, смотрите, есть две большие разницы. То, что органолептически вода не устраивает, это еще ничего не значит, это известно всем. Органолептически она может быть разная. Если
да.
Есть эшерихия коли, кишечная палочка, это стопроцентное подтверждение тому, что было фекальное загрязнение. О чем сейчас несколько раз сказали. Но если анализов таких нету, то там рано говорить о фекальном загрязнении, мало ли, что-то кому-то...
Там возникает, показалось. Знаете, другой вопрос. Вот вы говорите, там рано говорить. 21 век, напомню, Российская Федерация. Сегодня воняет, сегодня начинаются какие-то ограничения, а мы через сутки говорим «рано говорить». Мне кажется, что тут какие-то секунды должны быть для того, чтобы понять, случилось или нет.
У нас, к сожалению... Алло.
Да-да-да.
Да, на водоканале практически сегодня используются те нормы, те тесты, которые были разработаны и начали применяться примерно в 60-х, начало 70-х годов в отношении качества воды. Я могу, например, такую более важную проблему обозначить. У нас за последнее время появилась масса загрязняющих агентов, которые у нас просто не описаны с существующих системных стандартов. Вот пример приведу простой. Когда была вот эта вот тема со свалочным газом, да?
Угу.
Но мне вот совершенно понятно, что сейчас есть загрязняющие агенты, которые просто неизвестны российской науке, российской санитарной медицине, и они никаким образом не нормируются. Поэтому то, что вы говорите про 21 век, в текущей реальности, это достаточно смешно. У нас просто не описано в стандартах многие вирулентные для человека вещества.
Вы только должны перевести слово «вирулентные».
Ну, вирулентный вирус – это яд в латыни, то есть ядовитые вещества многие.
Спасибо.
Для человека, да.
Спасибо. Мы продолжаем говорить на эту тему о качестве воды. Вот во Владимире говорят, качество недостаточно хорошее. Пока вы дозваниваетесь, срочное сообщение. В Минске отменили концерт... Это Минск, это не Российская Федерация. В Минске отменили концерт группы Ice Peak, как говорят, из-за его низкого художественного уровня. Организаторы мероприятия сообщили о том, что управление культуры Минского городского исполкома, а там по-прежнему Мингоросполком, так вот по-советски. Так вот, это самое управление культуры отказала в проведении концерта группы Ice Peak. Она должна была выступить с презентацией альбома сегодня в клубе Брюгге, но этот концерт отменен из-за низкого художественного уровня артистов. Возвращаемся к качеству воды. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Михайлович. Да. Я вижу решение проблемы двумя способами. Первое. Пересмотреть стандарты. так и все будет нормально, как у нас по жизненному уровню и всему. А второе, если это не поможет, то просто отключить водопровод и все.
Сейчас смешно. Я буду смеяться. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
А, добрый вечер, Олег, Москва. А я думаю, коль столько времени молчат о причине, то это, скорее всего, человеческий фактор был, и просто случайно накосячили, ну и пытаются...
Так мой вопрос-то был не о том, что вы думаете по поводу причин происходящего во Владимире, а как вы относитесь к водопроводной воде в вашем кране?
Ну, я-то в Москве, у меня тут более-менее нормально, хотя пью родниковую воду в основном, когда есть время, вот. А во Владимире...
Нет. А как вы определяете? Вот, понимаете, вот во Владимире тоже пили до вчерашнего дня, да? А как вы определяете, она хороша или уже нет?
Чисто сравнением. То есть я на общий анализ носил родниковую, можно ли вообще ее пить. И просто по сравнению вкусовым качеством, насколько много накипи на в чайнике с нее и из-под крана, она, конечно, мне нравится больше, чем водопроводная. Но водопроводная вполне... Ну, вполне нормально. То есть у меня-то отвращения нет никакого к водопроводной воде.
Но более-менее водопроводной воде мы доверяем здесь, в Москве. Но там может быть все совсем иначе. Если пахнет дерьмом, значит, этот вопрос надо изучать. Это почти универсальный принцип, который можно использовать в разных случаях. Об этом пишет нам 45-й. Чтобы навредить, кто-то специально нагадил в колодец, предполагает 946-й. Ну, а если так, с ним будут разбираться специально обученные люди. Не только те, которые будут делать анализ воды.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Гоголем-гоголем ходят люди, которые прежде уже успели купить вторичное жилье в Амурской области, в Санкт-Петербурге и Хабаровском крае. Там аномальный рост цен на жилье зафиксирован. Судя по тому, что сегодня пишет портал «Домофонд», редакция «Ленты.ру», с января по ноябрь в целом вторичное жилье в России подорожало. Да, было 59 в среднем, стало 62 600. Тоже, в общем, ничего, но 5% это не так много. Но, говорят, особенно хорошо жилье в Амурской области, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае. Там, соответственно, вот, например, в Амурской области вторичное жилье поднялось в цене сразу на 10%. Член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков к нам присоединяется. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
А есть какое-то объяснение, что происходит?
Честно говоря, мне бы хотелось сказать на эту выборку, которую сделали аналитики, и понять, откуда такие цифры. Потому что если какой-то конкретный сегмент рынка, да, там, я имею в виду там Амурскую область, например, да, то вполне возможно, что там произошли какие-то локальные изменения, которые могли привести к такому подорожанию. Если мы говорим, но учитывая, что они говорят, эти же аналитики говорят, что и в Москве был замечен рост.
Они говорят про 6,6%.
Ну вот для меня это довольно... Я такого роста, честно говоря, не видел. У нас есть определенный, как сказать, рост, мы заметили последние месяцы этого года, да, там осенью. Это когда диапазон цен, ну, у любой квартиры, да, есть диапазон цены от и до. Вот, грубо говоря, в первую очередь покупатели покупают те цены, которые идут, находятся по низким стоимостям, да, вот, их выметают в любом сегменте. А новые продавцы, они, когда выставляют квартиру, они ее уже выставляют по цене больше, чем была вот эта нижняя планка. То есть, грубо говоря, вот этот разрыв от от до, он на самом деле уменьшается. Но это все-таки не рост, это предвестник роста. Вот это можно вот так назвать. Но это не рост цены. Поэтому, если вы спросите у любого профессионала, который на рынке работает, он как-то... Я сомневаюсь, что он скажет, что цены выросли.
Понятно.
Да, они начинают... Есть все тенденции к тому, чтобы они начали расти, но вот честно, поэтому я говорю, аналитика, она ведь какая? На самом деле, там выделишь какой-нибудь сегмент, и в нем можно увидеть там какие-то изменения, которые говорят про сегменты.
Понятно. Спасибо. Константин Барсуков. Не очень хорошее качество связи, но я благодарю Константина Барсукова, который попытался объяснить нам, что с его точки зрения происходит на рынке. Он не видит такого роста на московском рынке недвижимости. А вы видите? 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые продавали или покупали жилье в последнее время, то есть были на этом рынке, может быть, риэлторы, но было бы, честно говоря, интереснее послушать именно продавцов и покупателей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Михаил Гагарин. Смотрите, это абсолютно достоверная статистика. На самом деле очень много все плачут, а продажи, например, автомобилей бьют все рекорды. Мы заняли 4-е место по всей Европе, обогнав очень крутые страны. Впереди нас только Германия, Франция и Англия.
Вы сейчас о чем говорите?
О продажах автомобилей.
А, понятно. Не-не-не-не-не. Ну, давайте все-таки придерживаться темы, ну, правда. Мы говорим о продаже недвижимости. Что там у нас с автомобилями? Мы только что с Константином Барсуковым обсуждали, что можно найти, вот, например, среди всех регионов Российской Федерации какой-то один и сказать, вот, посмотрите, вот же цифры. Вот все растет. Это не важно, что оказывается потом, что во всех остальных регионах цены наоборот падают. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Москва, недвижимости как раз.
Прошу.
Занимаюсь. Ну, вопрос возникает какой? Как они считают? По объявлениям, ну, конечная цена далеко не соответствует.
Да не важно, как они считают, как вы считаете?
Да нет, цена такая же стоит, просто активность пошла, не самые дешевые и лучшие выметались, да, прям было много сделок. Все, что там стоит чуть дороже, стоит мертво. Никому ничего не надо.
А вы оживление даже, вот предвестника...
Оживление было. Оживление было и очень сильное.
Но как пела София Ротару, было, но прошло.
Ну, немножко, да, сейчас к Новому году стало тише гораздо.
А это стандартная история, опять же, что к Новому году стало тише? Что это говорит о рынке?
Да нет, оно пляшет периодически. То там что не сказали про доллар, что он пойдет куда-то, да. Те, кто на долларах сидят, убежали там их реализовывать в рубли. Доллар пошел реально куда-то, да. Они сидят, опять же, на них и думают. Вот пойдет он в рост, я стану богаче, квартира также останутся. Пойдет он вниз, я потеряю. Ну, сидят на баксах. В основном ипотечники бегают, вот они скупают.
Но при этом серьезных изменений говорить о тенденции какой-то нельзя, говорит наш слушатель. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, прошу.
Меня Михаил зовут.
Да.
Продал квартиру буквально 3 недели назад.
Угу.
7,3 миллиона до 6 пришлось упасть, чтобы продать всю площадь.
Вы не заметили оживления, судя по всему, на этом рынке. Я понял, 7373948, телефон прямого эфира. Это очень сильный дисконт. Ну, если с 7,3 до 6, это что, 20% получается? 7373948, слушаем вас. Ну, или 15, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Аркадий, Москва. Купил квартиру в августе. Сейчас смотрю цены... Поднялись. И существенно.
Да, но вы же понимаете, неоднократно уже говорили. Одно дело цена предложения, другое цена реальной сделки.
Да, я просто узнаю, у меня знакомый работает в этом агентстве, который мне помогал сначала одну продать, эту купить. И он тоже мне говорит, что мы успели это сделать, потому что сейчас реально дорого. Ну, не намного, конечно, но... Да.
Цены повысились. Вот видите, разные свидетельства. Думаю о том, чтобы вложиться в инвестиционные квартиры под сдачу. Скоро, похоже, ипотека подорожает, рубль упадет. А если не скоро, не страшно. Ну, мы не об этом. Рост цен в пределах обычной волатильности. 212-й ссылается на личный опыт. Марк 424-й пишет. Знакомый не может продать квартиру вот уже 2 года по выгодной цене. Может быть, попробовать продать понемножку невыгодной? Такая мысль не приходила за два. Это пишет, что в апреле... Двушку за 1,2 миллиона в Волгодонске покупал, а сейчас эта двушка стоит уже 1 миллион ровно. А, наоборот, падают цены. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Была такая история. В Москве продал, в Москве купил. Габариты больше приобрел. Ремонт делать не надо. Там была под ремонт квартира уже. На каждую вещь есть свой покупатель. Нажил 2,5 миллиона и не парюсь. Все хорошо, ребята.
Но это главное, что вы не паритесь. 7373948, телефон прямого эфира. Но мы все-таки хотели немножко про цены понять. А вот этого как раз вы не рассказали. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, меня зовут Юрий из Москвы. Вы знаете, вчера буквально был в администрации Волоколамского района и в очереди ждал на прием к главе. И сидели, в общем, достаточно много, видимо, собственников жилья Волоколамска. И вот разговор, вот рядом где женщина была, рассказывает вот своей приятнице, видимо, такую историю, что на протяжении 4 месяцев она выставила на продажу 3-комнатную квартиру, 2 участка дачных, которые соединены вместе, и на одном из участков дом стоит. И говорит, за 3-4 месяца всего, говорит, получила 3 или 4 звонка. Больше ничего. Может быть, здесь играет роль именно Волоколамск, потому что там достаточно страшная экологическая ситуация. Сейчас все бегут оттуда, и квартиры там вообще упали, и стоят, и никто ничего не покупает.
Это как раз говорит о том, о чем говорил Константин Барсуков в самом начале, представитель гильдии риэлторов. Он говорил о том, что нет некой единой тенденции на рынке, и ее довольно сложно отследить. И Деко пишет, парадокс какой. Купил недавно квартиру, говорили, что беру недорого. Теперь такая же квартира в соседнем подъезде стоит дороже на 15%, но ее никто не покупает. Новости далее.